Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Для нашего общего рассуждения я прочитаю текст из книги «Исход». Здесь знакомая нам история записана. С 1 стиха, 3 глава. Книга «Исход». Моисей пас овец у Иоафара, тестя своего священника Мадиамского. Однажды привел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я». И сказал ему Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Иусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетает их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Очень знакомая история. Вы, наверное, сотни раз ее слышали. Это прекрасная история, исполненная смысла. Казалось бы, Бог мог бы все намного проще просто с Моисеем начать разговаривать, но Бог сделал это при помощи такой интересной, увлекательной истории, которая продолжает занимать наши умы, и по сей день мы до конца не исчерпали ее значение. Мы читаем эту историю, тысячелетия прошли. Казалось бы, истории не должно было продолжаться. Горел куст. Но об этом кусте вот уже тысячелетия говорят. Бог нашел нужным запечатать эту историю. И эта история продолжает говорить к нашим сердцам. Недавно у нас была встреча, и один из братьев задал вопрос: а почему, собственно, Бог избрал куст терновый? Было много других растений, более значимых, например, мог бы смоковницу или что-то значимое. Но Бог избирает терновый куст, чтобы с этого куста говорить. Интересно, если вы возьмете Священное Писание очень много в разном контексте употребляется слово «терн». И первый раз оно употребляется, вы помните, где? В начале Библии, правильно? Когда человек согрешил, Бог как наказание говорит, то ты умрешь. А пока ты должен уйти из рая, где все насажено, где все прекрасно растет, где все приносит нужные плоды, ты будешь в поте лица бороться за свое существование. Ты будешь трудом работать, но земля произведет для тебя тернии и волчцы. Тернии произрастет тебя. Это, знаете, как наказание Божье, и в то же самое время как символ, как способ научить человека, что произошло. Когда человек согрешил или восстал против Бога, для Бога этот человек стал как терновник для человека. Чтобы понять, что на самом деле произошло, когда человек согрешил, ему нужно было пойти на землю невозделанную и трудиться. Сеять семя, пусть Бог ему дал это семя. Но сеять это семя в землю. И потом прикладывая очень много сил, энергии, борясь с этими терновником, волчцами, разными сорными травами. В конечном итоге, когда целый урожай мог пропасть, стоит только чуть-чуть отклониться. С большим трудом человек получает плоды своего труда. Человек стал таким же бесплодным для Бога, когда он пошел против слова Его и не поверил в любви Его. И что интересно, что сейчас из тернового куста Бог говорит. Когда я проверял словари, что терн значит, собственно, трудно сейчас вычислить, что на самом деле это слово значило, но сейчас это обозначает много разных сорных трав, которые сами по себе не приносят плода, который был бы полезен для человека. Все, что делали его, употребляли для огня или устраивали такие непроходимые заборы. Кто-то ограждал свою землю, использовали терновые кусты для этого. И в Ветхом Завете говорится о том, что когда сеешь семя, его нельзя сеять среди терна, потому что терн заглушит доброе семя. Нужно вспахать землю, избавиться от тернов, только тогда можно рассчитывать на урожай. Интересно, что Христос в Новом Завете, в притче своей о сеятеле, говорит о семени, которое падает на разную почву нашего сердца. И одна из почв, которая не приносит плода, это иное упало в тернии, как Христос говорит. И терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания входят в них, заглушают слово, и оно бывает без плодов. Итак, терн – это символ проклятия, символ бесплодия. Это то, что само не приносит доброго плода, кроме того, само по себе не принося плода, заглушает все остальное. Это может быть в нашем сердце. Это то, что мы знаем уже в Новом Завете. Но тогда, когда Бог разговаривал с Моисеем, не знаем, насколько много богословия было изучено Моисеем, чтобы он понимал, что этот куст значит, но произошло необычное дело. Господь берет этот символ проклятия и бесплодия, берет и наполняет этот куст своим присутствием. И то, что было символом проклятия и бесплодия, стало святыней. И не просто святыней, но это стало средством освящения. Он мог бы выбрать любое растение, но Бог намеренно измирает символ своего гнева или проклятия и бесплодия, наполняет своим присутствием, и куст терновый становится святым. Более того, Моисей подходит к этому кусту, и Бог говорит: «Моисей, Моисей, сними обувь твою, ибо земля, на которой ты стоишь, есть земля святая». И таким образом Господь этот символ проклятия превращает в святыню. И не просто этот куст становится святым, но земля, окружающая его, становится святой. И Моисею велено, что теперь по сравнению с этим кустом он нечист, и он должен снять обувь. Когда-то мы говорили о том, почему Богу больше нравится Моисей босый, чем обутый. Речь шла о том, что когда мы приходим в присутствие Божье, мы хоть каким-то образом должны отметить, что мы по-другому относимся к этому месту. Сегодня, говоря в этом собрании, много разговоров о том, что прилично, что неприлично в церковь. Братья и сестры, трудно установить закон, но есть одно простое правило. У нас должно быть в сердце понимание, что мы идем в присутствие Господнего. И каким-то образом перед Богом мы должны отметить, по совести перед Богом, мы по-другому оденемся. Пусть это будет незначительная деталь, как сандали, обутыми все-таки приличнее приходить. Но во всяком случае, такую деталь, которую, может быть, никто не будет видеть. Но намеренно надо подчеркнуть, что мы другие, когда мы идем в присутствие Божье. Почему Бог открылся Моисею именно в терновом кусте? Если первое мы говорим о том, что почему именно терн? Нам прямо не написано, мы можем рассуждать, что Бог начинает открывать себя. И через то, что было символом проклятия, бесплодия, Бог открывает себя, что бесплодное становится святым. И то, что было дано человеку как наказание, Бог может обратить в благословение. Это точно так же, как в нашей жизни. Все, что в нашей жизни есть, какая-то колючка, терн, который кается, беспокоит, Господь может наполнить своим содержанием, и это станет святым. Он нас может сделать святыми. И все обстоятельства, благоприятные или неблагоприятные, могут стать святыней и источником благословения для нас. Когда же он разговаривает с Моисеем, это начало активного вмешательства Бога в историю Израиля. Он начинает разворачивать свой план спасения. Тот план, который нам в Новом Завете живущим поможет понять Евангелие Иисуса Христа. Но когда-то этот план начинался на примере Моисея. И на момент, когда Моисей встретился с Богом, уже израильский народ, это потомки Авраама, Исаака, Иакова, они уже размножились, и это был большой народ. И они жили в Египте. Однако сам еврейский народ, несмотря на эту богатую историю, мы читаем в Священном Писании, что это потомки Авраама, Исаака, Иакова. Но к моменту, когда Моисей разговаривает с Богом, этот народ уже прожил без Авраама, Исаака уже где-то 400 лет. Представьте себе, что вы помните из истории своего народа, когда прошло 400 лет. Что вы помните? Что было сказано в украинском, русском народе? Насколько свято то, что вам сказано было 400 лет назад? То, что вам дедушки, бабушки передавали? Не было книг особенно, не было средств информации. То есть это передавалось из уст в уста, что у нас был какой-то прапрапрадедушка Авраам. Но это 400 лет. К этому времени народ начинает верить в это как некая легенда. Ну и что с того, что Бог был близок к нашим праотцам? Мы находимся в рабстве. В это время Египетская империя поднимается в зенит своей славы. Это, можно сказать, столица цивилизации того времени. Египтяне достигают очень больших высот в науке. Во многих сферах человеческого знания они достигают небывалой высоты. И в это время потомки Авраама, Исаака, Иакова, они не представляют ничего особенного ни для египтян, ни для Бога, казалось бы, ни для кого. Они рабы, которых презирают египтяне. Вы помните, когда-то еще Иосиф говорил: смотрите, когда вам предложат, позовут на обед, не соглашайтесь, потому что мерзость для египтян, разводящий скот. Они выращивали скот. И тогда на них не смотрели, как на фермеров в наше время. Это было низкое занятие. Поэтому в определенном смысле сам еврейский народ был терновым кустом, бесполезным, бесплодным. С другой же стороны, Моисей. О Моисее мы знаем многое. Уже два больших периода жизни прошло в жизни Моисея. Первых 40 лет он воспитывался в доме фараона, он был принцем, он постигал науки, он поднимался, можно сказать, по лестнице карьеры, ему было светлое будущее. Он изучил все эти премудрости египетские. Но случилось так, что у него проснулось это чувство национализма, он вступился за брата еврея, и он должен был бежать из дворца фараона. Вы помните эту историю? 40 лет это научился. И теперь какая у него работа? Овец пасет. Не надо быть принцем, чтобы пасти овец. Многие без этого образования могли совершенно не хуже пасти овец, чем Моисей. И он уже 40 лет занимается этим делом. За 40 лет можно уже забыть многое, что он знал. Уже можно потерять всякую уверенность, что есть какой-то смысл его жизни, что он что-то представляет важное, что он хоть кому-то может помочь. Он один, и вокруг него овцы. И вот этот порыв души вступиться за свой народ, и казалось бы, у него есть возможность, как принц, он может влиять на общественное мнение и как-то облегчить участь евреев, а у него уже улетучилось вокруг пустыня и овцы. Поэтому на данный момент Моисей сам по себе, как терновый куст, бесплодный, ненужный никому. От него нет пользы никому в этот момент истории его жизни. Египтяне не могут им воспользоваться из его национального такого отклонения. Им нужны верные люди. Для евреев он тоже не представляет особой ценности для народа, потому что однажды он попытался помочь, но это никак не помогло еврейскому народу. Поднять восстание, когда такая мощная армия, это только вызвать кровопролитие, которое никак ничем не может быть оправдано. Поэтому на данном этапе Моисей является этим кустом терновным. Бесплодный, ненужный, без смысла и назначения в этой жизни. Бог обращается к Моисею и говорит: «Пойди». Он говорит с этого куста. Моисей еще многое не понимает. Он еще рассуждает, насколько он похож на этот куст. Бог ему говорит интересные слова. «Я слышу вопль народа моего». Бог вспоминает этот народ. «Я иду, чтобы вывести этот народ. Вот я посылаю тебя, и ты выведешь народ из рабского египетского». И Моисей здесь говорит очень правдивые, смиренные слова. Он же не тот Моисей, который готов был сражаться. Он говорит: «Кто я, чтобы вывести народ израильский? Кто я? Я знаю, как Египет устроен. Я знаю, какая мощная власть у египетского фараона, какое мощное войско. Кто я?» Бог говорит ему: «Я буду с тобой. И вот тебе знамение. На этой горе ты совершишь служение. Весь этот народ придет на это место». И он говорит: «Я с тобою». И Моисей дальше продолжает разговор: «А кто ты? Как тебе имя?» Но этот момент, когда Бог говорит: «Я буду с тобою», Моисей еще не понимает, что это начало его значимости. Его жизнь приобретает смысл. Он начинает гореть. Это начало его служения. Бог говорит: «Я буду с тобой». И Моисей еще не понимает: «Ну и что?» Бог как бы говорит: «Но куст-то горит и не сгорает, а не должен был гореть. И если я с тобою, будут происходить невероятные вещи, ты выведешь этот народ, невзирая на эту власть и мощь египетского государства. И Израиль с сернового куста станет великим и славным народом». И действительно, Бог приближает к себе израильский народ. Он выводит его из Египта. А многое, что делали египтяне, мы не знаем сейчас. Но эти пастухи-скотоводы, которых презирали египтяне, они стали источником Божьих откровений. Пророки. Откровение Божие, которое является источником спасения для многих народов, для всего человечества, происходит через этот израильский народ, который бы не представлял ничего, который, казалось, был бесплодный, никому не нужный, презренный. Бог приближает свое присутствие к этому народу, и этот народ расцветает, он зажигается, и с этого народа поднимаются великие пророки, и через этот народ приходит Спаситель Иисус Христос, о котором мы сейчас последние дни праздника рассуждали, его смерти и воскресении. И в основе лежит этот народ израильский. И нет в нем ничего особенного. Иногда хотят ответить, что на генетическом уровне евреи совершенно другие. Не в этом дело. Они так же, как и все народы, они похожи на терновый куст, который бесплодный, ненужный, бесполезный. Но Бог наполняет своим присутствием этот народ, и этот народ начинает светиться. Через этот народ открывается слава Божья, и Моисей становится великим лидером. В то время как он разговаривал с Богом, он многого еще не знал. Он говорит: «Кто я?» И нам нужно это смиренное, сокрушенное понимание, что сами по себе мы ничего не знаем, независимо на наш опыт, наше образование, наше положение в церкви или в обществе. Если Господь через нас не действует, мы, не представляя из себя ничего, мы подобны терновому кусту. Позже, когда он полюбит этот народ, когда он действительно станет великим лидером, он придет к Богу и скажет: «Покажи мне славу твою, я хочу видеть твою славу. Покажи, открой мне путь твой, чтобы я мог убедить тебя помиловать этот народ». Моисей захотел видеть славу Божью, но до этого у него был как бы спор с Богом. И он приходил, когда Бог хотел уничтожить народ, и он сказал: «Отступи от него, я во мгновение уничтожу, от тебя произведу новый народ». Вы знаете, Господь мог бы сделать это, он никуда не спешит, у него достаточно времени. Но Моисей: «Господи, не надо, что люди скажут. Что скажут люди о тебе, о народе?» Потом он опять, народ согрешил, он приходит к Богу, говорит: «Прости их, а если не простишь, хорошо, я буду с тобою». Да не со мною, со всем народом. Вы помните, как Моисей умолял? Он полюбил этот народ. И последний аргумент, который он приводит перед Богом, он говорит: «Господи, если ты их не простишь, изгладь меня из книги жизни. Он использует свой высокий статус перед Богом, чтобы защитить этот народ. Моисей наполнен любовью к этому народу. Тот, который еще недавно говорил, кто я, Господи? Теперь он припирается как бы с самим Господом, чтобы спасти этот народ. Что произошло с Моисеем? Почему он такой неуверенный, и вдруг он готов как бы против самого Бога идти? Он общался с Богом за это время. Он даже не заметил, как сердце его стало меняться от присутствия Бога и общения с Богом. И когда последний аргумент: «Господи, открой мне славу Твою, чтобы я понял ее, открой путь, чтобы я мог убедить Тебя». И когда открылась ему слава, когда он увидел, что Бог есть, Бог человеколюбивый, милости, много милости, любящий прощать, когда он увидел, что то, что было в его сердце, это не то, что он Богу подсказал. Но от начала это было элементом славы Божьей, основная составная славы Божьей. Он открыл для себя, что эти мысли, этот патриотизм, эта жертва у него зародилась, потому что он общался с этим святым человеколюбивым Богом. Сердце Моисея загорелось, потому что он общался с Богом, он приблизился к нему, и Господь приблизился к нему, и он изменился из того куста, который бесплодный, ненужный. Он стал великим лидером, в сердце которого загорелся огонь, который был прежде в Господе. Итак, Господь приблизился к Моисею, и Моисей, общаясь с Богом, изменился. Не сам по себе Моисей такой был. Общаясь с Богом, он стал нужным для израильского народа, для Египта, для Бога и для всех нас. Вы знаете, до того, как он увидел славу, он многие правильные вещи говорил. Но когда он приблизился достаточно близко к Богу, и он увидел славу Божью. И написано, он поклонился. Меня удивляет этот конец истории. Поклонился, Господь провозгласил славу свою. И когда он встал с колен, поднял свое лицо, и это называется святое упрямство. Он говорит: Господи, ну ты ж не забудь, прости народ твой. Он увидел славу Божью, он понял ее. И написано, лицо его сияло. Он загорелся в буквальном смысле, и настолько лицо его сияло, что сыны Израиля не могли смотреть на него. Мы не можем объяснить это сияние, но как этот куст, Моисей сиял, из него исходило сияние, и он полагал покрывало на лицо свое, чтобы люди могли с ним общаться без страха. Он приблизился к Богу, и бесплодный, бесцельный, ненужным, он стал очень плодовитым, он стал нужным для всех. Это сделало с ним слава Божья, присутствие Божье в его жизни. Зачем нам сегодня этот терновый куст? Почему мы должны об этом рассуждать? Это все символика. Господь многократно и многообразно говорит об одном и том же. Каждый из нас и все мы вместе, мы все подобны терновнику. Мы все как этот куст. Сами по себе мы бесплодны, мы ненужные, бесполезные. Интересно, что когда мы приходим в Новый Завет, мы вдруг узнаем как бы случайно. Язычники возложили, и в этом участвовали и не только язычники, возложили на голову Христа терновый венец. В то время короны одевали царям. Но чтобы посмеяться, они взяли из этого терновника, сплели венец и положили на голову Иисуса. И вы помните, как один евангелист описывает: «И вышел Иисус в терновом венце и багрянице». И Пилат сказал: «Се человек». Со стороны это все выглядело, как если бы на Иисуса одели, избили, одели этот венок, чтобы унизить, и он ничего не может сделать с этими обстоятельствами. Но как мы слышали о том, что Господь думал не о том, что его просто видели, он думал, чтобы плод принести, и он готов был умереть, чтобы плод был. И то, что Иисус вышел в терновом венце, это благословение для нас. Обратите внимание, что Господь делает. Символ бесплодия, проклятие, символ греха. Это все возлагается на голову Иисуса. И если вспомнить те чудеса и силы, которые были в Иисусе, легко позволяли ему сбросить этот венок. Но этот венок остался на Иисусе Христе, он не снял его. Это был символ, к содержанию которому Иисус Христос был готов.
Он добровольно, с полным согласием от своего сердца, Он пришел, чтобы взять проклятие мира на себя, чтобы взять этот терн на себя, эти терные волосы, последствия греха взять на себя. На Него был возложен грех мира и терновый венец, о чем люди и не думали. Терновый венец только символически выражал, что происходило в духовном мире. Он взял все это на себя. Он взял вас и меня на себя. И умирая, Он освятил нас.
Написано в Священном Писании, что Иисус сделал нас навсегда совершенными. Он освятил нас единократной жертвой своей. Евреям мы читаем, что Он сделал навсегда совершенных приходящих. Одной своей жертвой Он освятил нас. Пришествие Иисуса Христа среди нас знаменовало это особое время, когда Бог поместил свое присутствие видимым образом на эту землю, в Иисусе Христе и в Духе Святом, и тем самым освятил человечество настолько, что открылось у людей доступ к Богу, к святости, и то, что ненужное, то, что бесплодно и бесцельно, может приносить плод. Мы в послании Римлянам об этом говорили, что Бог поставил нас для того, чтобы мы приносили плод, чтобы мы бесплодные, бесцельные, ненужные никому, были нужными, были святыми и собой освящали окружающий нас мир. И Иисус через свою жертву открывает эту особенность. Посмотрите, мы читаем воскресные события, например, один из текстов, когда мы знаем, ученики до конца не поняли, о чем им Иисус говорил. Они расстроены, они убиты горем. Помните этих учеников, которые шли из Иерусалима в Эммаус и были очень печальны. И Иисус подошел к ним и говорит, о чем вы рассуждаете, о чем сердца ваши печальны? Они стали ему рассказывать об Иисусе, который умер, и вот он был сильный человек в слове и деле, и вот теперь третий день, как его нет. И написано, что Иисус стал с ними разговаривать. Говорит, о, несмысли и медлительное сердце, чтобы веровать всему. И начал из пророков, через закон, пока так надлежало быть. Так должно было быть. Христа должны были распять. И через эти распятия Он войдет в славу. И когда Христос им это объяснял, они не понимали, кто. Потому что рядом шел воскресший. Но Его личность была скрыта от них. И написано, что один момент, когда Он преломлял хлеб, тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. Интересный момент, что в момент, когда они Его узнали, Господь стал невидим для них. Казалось бы, когда они Его узнали, надо было немножко развить этот эмоциональный наказ, обнять их, поговорить с ними, чтобы поднять их на высоту радости, торжества. Но в этот момент Господь уходит. И уходит с тем, чтобы оставить в их сознании нечто, истину, которая зажигает сердце. И когда Он стал невидимым, они сказали друг другу, не горело ли нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. Через свою жертву Христос открыл или ввел новое присутствие Бога через Священное Писание, через Дух Святой. И в данном случае что делает Иисус Христос? Он не просто влияет на них силой своего воскресшего тела, Он обращает внимание на Слово Божие, которое стало представлять для них реальность Божью. И когда Он им объяснял Слово Божие, присутствие Божие постепенно становилось реальностью в их сердце, и сердце их начало зажигаться. Не горело ли сердце наше, когда Он открывал нам Писание? Они вдруг открыли этот принцип новый, новую истину, что Слово Божие, данное через Евангелие, способно зажигать наше сердце. И в этот момент они шли в одну сторону, написано, что встав в тот же час, возвратились в Иерусалим, нашли вместе 11 апостолов, бывших с ним, и рассказали ему эту историю. Я хочу обратить внимание, что Господь не использует сверхъестественное воздействие с тем, чтобы их просто убедить. Он использует этот разговор, чтобы довести до определенной точки и оставить их с рассуждением о Слове Божьем. Они были печальны, но не потому, что они должны были быть печальны. Они не понимали миссии Иисуса Христа, но не потому, что они не могли понять. Все было им сказано, о, медлительные, бессмысленные, медлительные сердца, чтобы веровать всему. Если бы они могли веровать всему, что сказал Иисус, их сердце горело бы. Это совершенно новая форма огня, когда не просто видимо, но внутри сердце зажигается, несмотря на обстоятельства. Но как раз вот эту часть они пропустили. И Господь довел до этого момента, когда Слово стало производить изменения в сердце, и Он отошел, позволил Слову Божьему незримым образом действовать в их сердце.
мы читаем, что в день Пятидесятницы Господь как бы начинает новую страницу. Он показывает свое присутствие в виде огня, который сходит на апостолов. И их сердце зажигается, они становятся совершенно другими людьми. С этого момента горящее сердце человека от присутствия Бога становится обязанностью и возможностью каждого человека. Дух Святой пришел на эту землю, и Христос, как Слово Божие, просвещает всякого человека, приходящего в мир. Дух Святой обличает мир о правде и о суде. Мы живем в атмосфере, где возможно переживать присутствие Божье. И несмотря на то, что происходит в нашей жизни, что происходит вокруг нас, наше сердце может гореть ярче, чем горел этот терновый куст. И сердце наше, братья и сестры, оно зажигается, когда мы рассуждаем о Писании. И они сказали друг другу, не горело ли нас, сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. Этот же самый эффект происходит не только тогда, когда это Христос объясняет. Когда мы сами рассуждаем о обетованиях Божьим, Слово Божье имеет этот эффект. Вот проверьте себя, я испытывал много раз, мы собираемся в компанию, о чем поговорили? Что на работе? Кто что сказал? Рассказали истории, которые мы уже много раз слышали, новых историй нет. И мы делаем вид, что мы их первый раз слышим. Так бывает, правда? Рассказали, что на работе, рассказали, что было в церкви, рассказали, кто был прав, кто не прав. Вспомнили, а я ему говорил, а я ему говорила, а получилось вот это. И мы все друг другу поддакиваем. Обычно мы в компании сходим какие? Ну, мы похожи друг друга, ну, одной команды, друг друга поддерживаем. Что в конечном итоге? Едем мы домой, и что в сердце? Пустота, правда? Пусто. А почему? Мы не рассуждали о Слове Божьем. Мы не рассуждали об обетованиях Божьем. Поменяйте, когда вы собираетесь, поменяйте. Мы собрались, мы верующие люди. Давайте возьмем один текст, порассуждайте полчаса. Вы видите, результат будет другой. Это обязательное правило должно быть всегда, когда мы собираемся. Сделайте это искренне, вы увидите совершенно другое настроение. Этот принцип работает. Почему он настолько доступен для нас? Потому что мы живем во время благодати. Дух Святой присутствует. Христос говорит, сия с вами во все дни до скончания века. Господь хочет, чтобы наше сердце горело, но мы должны рассуждать о Слове Божьем. Мы должны принимать его верой, рассуждая о обетованиях Божьем. Сердце наше загорается. И когда мы этого не делаем, хотя нам это доступно, наше сердце не горит. И мы чувствуем себя наподобие этого терновного куста. Ненужные, бессмысленные, бесполезные, всеми забытые, никто не обращает на нас внимания. Мы как этот терновник, который никому никакого плода не приносит, никому не полезные, и чувствуем, что мы сами себе уже мешаем. Почему? Потому что нет огня, которое делает наше сердце святым, оно начинает гореть. И когда через нас Господь действует на других, это должна быть наша задача. Сердце наше горит, когда мы послушны Слову, поддерживаем присутствие Божье в нашей жизни, и когда мы поступаем наоборот, мы угашаем огонь Духа. Посмотрите текст, который очень знакомый, но посмотрите его с точки зрения как условия, которые необходимы, чтобы огонь поддерживать. Господь готов своим присутствием зажигать наше сердце. Я не знаю, почему Господь избрал именно такую форму общения с нами. До того, как мы получим новое тело, Господь таким образом действует. Дух Святой входит в наше сердце от момента возрождения. И наше сердце может всегда гореть. Но есть определенные условия. Давайте прочитаем знакомый текст с точки зрения, как необходимые условия для поддержания этого огня. Духа не угашайте. Но прежде чем он это скажет, он говорит обычные вещи, на которые мы иногда не обращаем внимания. Мы читаем это 1 Фессалоникийцев, 5 глава, с 15 стиха. Смотрите, обратите на это внимание, чтобы кто кому не воздавал злом за злом, но ищите добра друг другу и всем. Ищите. Добра друг другу и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь за все, буквально за все, ничего не исключая. Благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисуса. Духа не угашайте, он находится в середине вот этого всего. Когда мы желаем добра, когда мы радуемся, когда исследуем Слово Божье, мы удерживаем присутствие Божье наше, мы даем возможность присутствию Божью менять наше сердце. Посмотрите, удерживайтесь от всякого рода зла. Языком и делом есть разные роды зла. Удерживайтесь от зла, вы удерживаете с другой стороны присутствие Божье. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верим призывающий вас, который и сотворит сие. Бог творит из нас святое место, храм. Но для этого нам нужно поддерживать этот огонь и не угашать. Каким образом? Не воздавайте злом, ищите добра. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, удерживайте от всякого рода зла. И тогда сам Бог да осветит вас. То есть все эти заповеди, которые нам сказано, вот это надо делать, вот это надо делать. Есть другая точка зрения на заповеди Божьи. Это как средство удержания присутствия Божьего. Когда мы рассуждаем о Боге, собрались в компанию, где мы находимся, мы думаем о Господе, мы переживаем, чтобы Бог был с нами. Мы знаем, что от Него, от Его присутствия горит наше сердце. И тогда мы воздерживаемся от определенных фраз, определенных действий, определенных рассуждений. Из страха, что мы потеряем присутствие Божие, мы настолько иногда увлечены, чтобы сказать что-то смешное, что-то оригинальное, что мы забываем важную истину, что мы можем отдалять Господа, мы можем оскорблять Святого Духа. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Всякая ярость, гнев, злоречие, да будут удалены от вас. Есть определенные вещи в нашей жизни нам доступные. Если мы от них воздерживаем, тем самым мы оказываем уважение Духу Святому. И огонь продолжается, и сердце продолжает гореть. И если что-то с нами поступает неправильно, и мы будем до бесконечности возмущаться, насколько неправильно с нами поступили, от этого сердце не зажгется, мы еще больше в депрессию войдем. Сердце горит от присутствия Божьего. От того, что мы расскажем себе и другим, насколько мы несчастны, сердце не изменится. Наша задача – удержать присутствие Божье. Точнее, удержать себя в присутствии Божьем. Есть определенные слова, определенные мысли, определенные действия, которые отстраняют Бога. Бог отходит от нас. И мы остаемся сами, и мы начинаем чувствовать, как этот терновный куст, бесплодный и никому не нужный. Мы хотим достигнуть цели в лоб, так напрямую. Но есть определенные средства. Когда мы переживаем не о том, что люди думают и скажут, но мы переживаем о том, чтобы удержать присутствие Божье в нашей жизни, в наших мыслях, словах, в нашей семье. И делая этим, мы создаем эту ситуацию. По милости Божьей мы можем это делать. Создаем ситуацию, при которой сердце наше горит. И мы чувствуем себя нужными. Мы чувствуем себя полезными. Мы чувствуем себя, что есть что-то святое происходит в нашей жизни. И люди вокруг нас освещаются. И смотрите, еще один текст. Здесь говорится, духом пламенейте. Римлян 12 глава. Усердие не ослабевайте, Господу служите. Усердие наше в служении, неважно какое служение, но мы делаем его для Господа. Мы Господу это делаем, все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа. Это позиция духа, наша позиция веры, когда мы все это делаем, не ослабеваем в нашем усердии, Господу служим. Это создает те необходимые условия, когда дух нас горит, сердце наше горит. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы. В молитвах постоянных, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Бог посылает нам гонителей. И это тот момент испытания, когда мы можем лишнее сказать, лишнее подумать. Но это тот момент, когда мы должны благословить гонителям. Почему? Потому что мы думаем о Господе. Мы хотим сохранить, удержать Его присутствие, Его понимание ситуации, чтобы Его слава, наш дух, сожигала. Мы иногда думаем слишком много о Он, а что она, а что Он, что они. Мы должны думать о Господе, как о воле, которой мы подчиняемся, и тем самым Бог остается с нами, и сердце горит. Благословляйте гонителей ваших, радуйтесь радующими, плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным и не мечтайте о себе. Писание говорит, мы знаем эти тексты. Но Писание говорит, если мы высокомудрствуем, имеем очень высокую планку, оценку самих себя, тем самым мы отдаляем Господа. Но когда мы следуем этим текстам, мы сохраняем эту атмосферу, в которой наш дух горит, и наше сердце горит. Никому не воздавайте злом за зло, но покитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Братья и сестры, давайте мы проверим, те люди, которых у нас нет мира. Действительно ли мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы мир восстановить? Если мы этого не делаем, Мы не беспокоимся о том, чтобы удержать Божье присутствие, потому что Бог дает своего духа повинующимся Ему. Бог присутствует, когда мы переживаем о Его воле, о Его заповеди, когда мы дорожим Его присутствием. А Его присутствие происходит тогда, когда мы повинуемся воле Божьей. Моисею Бог сказал: «Иди, я буду с тобою до тех пор, пока ты будешь выполнять волю мою». И Моисей был с Господом, и сердце менялось у Моисея. Он менялся, он становился другим. И в определенный момент он начал думать, что он такой. Бог не понимает, но он познал славу Божью, что слава Божья изменила сердце Моисея, потому что он был с Богом, Господь был с ним, и он уже перестал быть просто терновым кустом. Он плодоносил, его жизнь наполнилась смыслом. Не мстите за себя. Возлюбленные, дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отомщение я воздам, говорит Господь». Вот хочется в ответ что-то сказать, в ответ что-то сделать. В этот момент вспомнить: знаешь, Господь же слышал. Понимаете, что происходит в этот момент? Когда мы думаем, что Господь не слышал, мы забываем, что Он рядом. «Все я с вами во все дни до скончания века, и касающийся вас касается зеницы ока моего». Когда мы начинаем так думать, мы верой занимаем то положение, что Господь с нами, Он видит. И если мы совершенно спокойно остаемся в этой ситуации и предаем в руки Божьи, Господь воздаст, если надо. Что мне об этом переживать? Это осознание присутствия Божьего, и это осознание дает возможность Духу Святому действовать в нашем сердце. Я не знаю, почему Бог так устроил, почему Он не может зажигать наши сердца без нашего участия. Но многочисленные тексты Священного Писания Ветхого и Нового Завета говорят условия, которые определяют это свечение, горение нашего сердца. И это любовь к Господу, следование Его заповедям, это желание не потерять доброе расположение Господа. Итак, братья и сестры, мы говорили о тем новом кусте. Зададим вопрос: горит ли мое сердце, ваше, мое? Вот сердце мое горит, так честно. Не горит. Почему не горит? Может, кажется, что горит, а другие видят, что оно горит. Или эта радость настолько глубоко, что мы сами ее не можем найти. Мы все время печальны, недовольны. Есть такое в жизни? Что-то не то. Мы не рассуждаем о Слове Божьем. Мы не переживаем о присутствии Божьем, которое возможно, и которое есть реальность, но мы верой не позволяем. Как эти ученики, которые шли из Иерусалима в Эммаус, рядом шел воскресший. Он был рядом с ними, но их сердце было печально. Там была закрытая дверь. Они не верили, и они были печальны. И если в наше сердце горит, остальные обязательно заметят. Есть братья и сестры, они всегда же приветливые, они всегда жизнерадостные, они всегда говорят о Господе. Есть такие люди, и люди видят их. Братья и сестры, там ли мы находимся, где Господь присутствует? Вы знаете, есть места, которые мы наперед знаем, что там Господа нет. И мы туда пойдем. Сердце наше не заведется. Пройдет время, будет интересно. Уходим домой и думаем: тоскливо на душе. Ничего не горит. Есть ли плод? Меняется ли мой характер, братья и сестры? Ведь надо, чтобы этот куст загорелся, вот это бесплодное стало гореть. Для этого это осознание, признание. Мы можем до бесконечности об этом говорить, но мы должны быть конкретны. Иногда говорят: а какая философия у церкви? Какая цель у церкви? Это большой вопрос. Будет у нас ретрит, скоро поработаем над этим. Но нас должна интересовать наша собственная личная программа. Задать себе вопрос: от какого от греха, от чего я отказался на прошлой неделе? От чего я принял решение отказаться? Что в моей жизни тушит огонь в моем сердце? Только, пожалуйста, братья и сестры, давайте мы не будем извинять вот эту серость, отсутствие огня. Что они, она, он. Это не имеет значения. Господа нет, потому сердце не горит. Поэтому должен быть этот план. Что конкретно я собираюсь делать? Что конкретно я собираюсь устранять в моей жизни? Что конкретно я делаю, что Господь не имеет возможности действовать в моем сердце? Закон очень простой. Если Господь с нами, сердце горит, как этот куст горел. В конечном итоге Моисей сказал: кто я? Есть это осознание, что мы ничто перед Богом. Кто мы такие? Мы никто. Но Господь говорит: я буду с тобою. И ты из ничто станет всем. Я буду с тобою. Как этот куст горел, и ты будешь горел. Как этот куст ты заметил, так и люди заметят, народ заметит, ангелы заметят, свет, который будет исходить. Ты иди и выполняй волю мою. Я буду с тобой. И ты будешь гореть. Последний вопрос, будем заканчивать, братья и сестры. Если в жизни нашей нет плода, вы слышали первую проповедь, что еллины хотели видеть Иисуса, и он не пошел, объяснил, если не умрет, семя не принесет плода, он переживал о плоде. Братья и сестры, иногда не хотят нас видеть, но мы обязательно себя покажем. И мы останавливаемся, наверное, чтобы люди видели нас. Но мы должны переживать о плоде. Плод производит Господь. Мы не можем ничего произвести достойное внимания вечного Бога. Это может произойти этот свет, который приносит святость и освещает, как терновый куст, присутствие Божие. Поэтому, братья и сестры, хочу задать последний вопрос. Если нет плода, если сердце не горит, то неужели я хуже тернового куста? Куст-то горел. Почему сердце мое не горит? Куст горел, а я не горю. Почему? Да поможет нам Господь решить этот вопрос с Господом нашей личной молитвы. Давайте мы будем молиться. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!